Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 мая 2016 года. «Нет меня среди вас, и поразил вас у Сеира до Хормы. И вернулись вы, и плакали перед Богом, но не услышал Бог голоса вашего, и не внял вам. Тора, книга Дварим. С Творцом, силой света, существует очень простое соединение. Если ты подобен Ему, то выходишь на контакт с Ним, а иначе нет. Со стороны света нет никаких движений, Он находится в абсолютном покое, и только мы движемся к Нему. Но нам кажется, что это Он приближается к нам, и тогда мы чувствуем добро. Если же мы противоположны свету, мы отдаляемся от Него, и тогда ощущаем зло. Мы думаем, что все эти действия происходят со стороны света, общей силы добра, которая заполняет все мироздание. А на самом деле все зависит только от нашего внутреннего движения. Соединяясь между собой все ближе, мы больше раскрываем в себе свет. Эгоизм постоянно дает нам все большие желания, чтобы мы исправляли себя, теснее сближались между собой, вплоть до полного раскрытия в нас высшего света. Вопрос. Будет ли ошибка считать, что я все делаю сам? Ответ. Конечно. Дело в том, что мы идем вперед без света. Все развитие человечества до нашего времени заключалось в попытках что-то сделать внутри эгоизма. Мы были замкнуты в своем маленьком черном эго и все время что-то ковыряли в глубине земли, стремясь якобы к прогрессу. Но весь прогресс свелся к тому, чтобы что-то отхватить друг у друга, украсть, присвоить. Он никогда не происходил за счет хороших идей или добрых действий. Поэтому на сегодняшний день мы находимся у разбитого корыта. Мы пришли к такому состоянию, потому что, как сказал Творец, нет меня среди вас. Ведь Муше и Творец — это свойство отдачи, бины. Сегодня мы наконец-то начинаем докапываться до причины нашего общего всемирного страдания. Его источник пребывания человечества в одном единственном свойстве — эгоизма, а второго противоположного ему альтруистического свойства у нас нет. Даже тот альтруизм, который, как нам кажется, существует в этом мире, тоже чисто эгоистический. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 20 января 2016 года.
Радиоверсия.
Абсолютная любовь. Конгресс в Москве. Урок 2. Цель творения заключается в абсолютной любви. Казалось бы, что Каббала как наука о взаимной связи противоречивых, противоположных частей творения не должна оперировать такими терминами, как «любовь». Ведь в них нет никаких четких ограничений, измерений, соотношений. Они больше характерны для искусства, литературы, психологии, но никак не для наук. Тем не менее, наука Каббала, говорящая об объединении всех частей мироздания, о приведении всей природы в полнейшее равновесие, в единую интегральную систему, рассматривает при этом очень личные проявления человека – любовь, ненависть, желание. Кто пользуется этим в нашем меркантильном мире, в котором все взвешивается деньгами, силой оружия, властью, а человеческие чувства остаются для кино и для юношества? Поэтому совершенно понятно, как можно назвать систему связи всех этих сил природы абсолютной любовью. Эти понятия не сопрягаются вместе до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что любовью называется обмен желаниями. Любовь — это система, которая обменивается своими возможностями и потребностями получать, отдавать, наполнять, опустошать и так далее, в которой все элементы творения связаны друг с другом в идеальном соотношении. Любить другого значит раскрывать все его чаяния – физические, душевные, духовные, моральные – и пытаться наполнить их, прикладывая максимум усилий и возможностей. Иными словами, под словом «любовь» подразумевается наполнение, насыщение другого, чужого тебе человека в той мере, в которой он этого желает. В таком случае здесь возникает уже совсем другое понятие любви, не то, к чему мы привыкли в нашем мире, а в его реальном техническом контексте. Любовь — это взаимное, чувственное, физическое, душевное, механическое, электрическое, неважно какое, соединение, когда каждый элемент наполняет другой объект, работает на него. Поэтому правило «возлюби ближнего как себя» трактуется в Каббале следующим образом — взять все желания другого человека и наполнять их, как будто они твои, и даже более чем твои, потому что обычно себя ты любишь больше других, а теперь должен любить их больше себя. Это и есть любовь. Из второго урока Конгресса в Москве 2 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Великий или ущербный? Вопрос. Подобие свойств Творцом делает человека великим в глазах его товарищей или в глазах Творца, если мы должны достигнуть этого в физическом теле, то человеку трудно удержаться от собственного возвеличивания. Такова наша природа. Ответ. Нет. Когда мы начинаем уподобляться Творцу, сравниваться с Ним свойствами, у нас пропадает желание возвеличиваться в чьих-либо глазах. Перед товарищами, перед человечеством. Наоборот, у нас возникает свойство отдачи, любви, скромности. Я бы даже сказал, приниженности, потому что мы начинаем постигать, насколько мы уродливы до тех пор, пока не станем подобными Творцу. Иными словами, нам абсолютно нечем гордиться. Человек – это самое порочное существо в мире. Посмотрите, что заложено в людях, и что они делают со своими задатками. Чем же тут гордиться? А когда мы постепенно становимся подобными Творцу, у человека вообще пропадает желание чем-то гордиться. Тем более, что он начинает не только постигать, кем он является относительно Творца, но и ощущать, что он ниже всех остальных людей, хотя на самом деле он выше их по свойствам. Дело в том, что человечество не чувствует себя порочным, требующим исправления, а каббалист ощущает это. Поэтому относительно всех людей нашего мира он чувствует себя ущербным. Вопрос. Если получение свойств Творца – это ощущение ущербности, то зачем стремиться к нему? Ответ. Человек действительно движется к цели на ощущение ущербности, но при этом он получает высшие свойства. Ведь любой человек, изучая какую-то науку, понимает, что чего-то не знает, и с помощью этого незнания приходит к знанию. Из урока на русском языке 13 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Дэвид Кэмерон. В борьбе с коррупцией. Реплика. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон собирает в Лондоне первый антикоррупционный саммит. Он хочет создать глобальное движение, которое когда-нибудь победит коррупцию. Создается ощущение, что человечество ничему не учится. Многочисленные восьмерки, двадцатки, саммиты все равно приходят к краху. Ответ. Политик такого масштаба, как Дэвид Кэмерон, не мыслит по-другому. Он не может проникнуться никакой другой идеей, кроме как добраться до руля. В его понимании все крутится и существует только лишь для этого. Вопрос. Значит, мир не будет бороться с коррупцией? Ответ. Мир не будет и не может, и не хочет бороться с коррупцией. У человека, находящегося у власти, нет ничего святого, кроме двух вещей – его детей и денег. Человек не властен над смертью, но над своими деньгами и детьми он желает властвовать. Вопрос. Скажите, как вы собираетесь с этим бороться? Ответ. Я лично ни с кем не борюсь. Я понимаю эгоистическую, мерзкую природу человека, хуже которой нет, и вижу, как мы слабы против нее. Она играет нами. Но есть методика, которая позволяет нам подняться над нашей природой, хотя бы настолько, чтобы создать более-менее приличное заведение из земного сообщества. Жить по хорошим законам, иначе мир скатится в бездну. А можно сделать его хорошим, удобным, красивым, счастливым. Тогда будет хорошо всем, в том числе и Кэмерону. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 15 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Жизнь за границами рождения и смерти. Часть вторая. Наука Каббала объясняет, что наша жизнь устроена особым образом. С одной стороны, мы живем в физическом теле на животном уровне, как все животные, ограниченное число лет. Но за время своего существования на этой земле мы получаем замечательную возможность достичь более высокой ступени человека, Адама, подобного Доме, более высокому миру, вечному и совершенному. Мы можем это сделать, если поднимемся над своим материальным телом и начнем строить духовное тело, духовную ступень. Духовное тело полностью противоположно тому, как мы ощущаем себя сегодня. Оно действительно духовное, то есть сила вне материи. Эта сила строится на основе того, что мы начинаем относиться друг к другу совсем не так, как сейчас. Сейчас мы относимся один к другому эгоистически. Даже любовь, которую мы испытываем к родным, к детям, тоже эгоистическая. Ведь мы любим их за то, что они близки к нам, чувствуя свою зависимость от них. Но если мы можем построить отношение к реальности, обратное нашему эгоизму, то начинаем обретать вторую силу – любви и отдачи ближнему, и ощущаем в ней новую реальность – сеть связи. Если я подхожу к окружению не с намерением всех максимально использовать для своей пользы, а изменяя свое отношение так, чтобы было хорошо всем равнозначно, то вижу другой мир, единый, в котором все связаны друг с другом. Между нами действует сила любви, единения, взаимной отдачи, и тогда я могу изменить свое восприятие, систему мышления, оценок и почувствовать себя существующим в другом мире. Изменится мое отношение, мой образ мыслей, восприятие. Я увижу другую реальность, если я буду относиться ко всему миру, камням, растениям, животным, людям, как к самому себе. Видя всех как единую систему, то все станут мне близки. Я буду чувствовать, что завишу от всех. Они зависят от меня. Я вдруг перестану ощущать время. Ведь течение времени – это восполнение каких-то недостатков. А их у меня больше не будет. Я ни в чем не буду нуждаться. Все мои потребности будут только в других людях. Исчезает понятие времени и пространства. Ведь пространство определяется расстоянием между мной и кем-то другим, рассчитанное по тому, сколько от него можно получить ради моей выгоды. А теперь получается все наоборот. Мне не важно, чье это желание, мое, твое, ее. Когда я не смотрю на мир эгоистическим взглядом, мир начинает кардинально меняться. Изменяется мое восприятие реальности, и я вижу то, что каббалисты называют высшим миром. Если я отношусь ко всем таким образом, то все меньше и меньше чувствую свое тело. Это животное, внутри которого сейчас находится мое «я». И даже если это животное умрет, как заведено у тел, я не почувствую в этом никакой потери. Я уже связался со всеми и вижу внутри них. Я уже не вижу внутри своего животного тела. Заботьтесь только о нем, а растекаюсь между всеми. Такое новое восприятие мира через силу отдачи любви рисует мне жизнь на ступени, называемой высшим миром, вечную жизнь не тела. Эту возможность дает нам наука Каббала, приглашая нас включиться в такую систему связи и раскрыть высший мир, который сейчас от нас скрыт. Он невидим до тех пор, пока мы не приобретем свойства отдачи любви, но на самом деле он находится здесь, рядом с нами. В нашем мире есть люди, которые, живя в таких же телах, как мы, ощущают иную связь между всеми людьми – отдачу, дарение, любовь. Эта методика была развита праотцом Авраамом и передана собравшейся вокруг него группе людей, которая впоследствии назвала себя народом Израиля. Исхаэль означает «прямо к Творцу» – Яшар-Эль. то есть наши отношения, воспитание, взаимодействие направлено на ступень, которая выше нашей сегодняшней жизни. Мы обязаны достичь ступени высшего мира здесь и сейчас, пока находимся в животном теле. И потому сказано: «Свой мир увидишь при жизни». И тогда человек чувствует, что вышел из ограничений своего тела и уже сейчас живет вечной жизнью. Духовный мир находится прямо здесь. Нужно лишь его почувствовать. Из 726-й беседы о новой жизни 5 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Раби Шимон и секрет равновесия. Часть 3. Раздор между братьями. Итак, Авраам выявил возможность разрешить вавилонский кризис и начал рассказывать об этом всем. Постепенно вокруг него собрались единомышленники, по словам Рамбама, десятки тысяч людей. Из них Авраам создал большую группу учеников, опять-таки распределенную по десяткам. Однако остальные вавилоняне были против. На протяжении всей истории, вплоть до наших дней, между теми, кто изучает науку Каббала, желая реализовать ее, и теми, кто их не понимает, всегда возникала напряженность. В результате Авраам забрал своих учеников из Вавилона, в Ханаанскую землю, туда, где впоследствии появился Израиль. Каббалисты следующих поколений продолжили разрабатывать школу Авраама, не отходя от ее сути, но адаптируя методику под развитие людей. При этом сами последователи Авраама развивались намного быстрее остальных, поскольку имели возможность использовать две силы вместо одной и управлять равновесием в своих взаимоотношениях. А тем временем народы рассеялись из Вавилона по всему миру и в конечном итоге образовали современное человечество. По ходу истории группа Авраама прошла через множество пертурбаций. В какой-то момент эгоизм в ней вырвался из повиновения, и люди утратили способность ладить, уживаться друг с другом. Тора описывает этот конфликт сыновей Иакова, не пожелавших послушаться Йосефа, который призвал их собраться, лейтасеф, соединиться под его началом. Следствием этого стал раздор между ними, а затем и голод. Не имея иного выхода, сыновья Исраэля начали объединяться, но только эгоистически, под действием дурной силы. Рывок из Египта. Так они опустились в состояние Египта, где их эгоизм вырос еще больше. Тогда им пришлось обновить методику равновесия, и та позитивная сила, которую они при этом получили, раскрыли, называется Тора. Это уже немалая сила периода праотцев. Теперь они сами начали черпать ее, как воду из источника, чтобы уравновешивать проявляющийся между ними негатив. Вот что значит получить Тору, получить модернизированную методику и реализовать ее. Тем самым последователи Авраама уравновесили свое желание между добром и злом и оказались в состоянии земли Израиля, когда две сбалансированные силы обеспечивают умиротворение, благо. Первый храм. Однако и в земле Израиля эгоизм продолжал расти. Чтобы компенсировать его, им приходилось снова и снова черпать из природы позитивную силу. В этом, по сути, и состоит работа Исраэль. Так продолжалось до тех пор, пока они не оплошали, не сумев извлечь позитив сообразно с возросшим негативом. Тогда взаимосвязь, которую они построили между собой, что называется «первый храм», разрушилась, и они снова погрузились в трения, раздоры междоусобицы, упали со ступени единства в дурные эгоистические отношения. А иными словами, ушли в изгнание, оказались отлучены от доброй силы, от сбалансированной системы. Второй храм. Изгнание – это ужасное ощущение. И потому они искали возможность справиться с ситуацией. Сам эгоизм страданиями толкал их к тому, чтобы измениться. Точно так же, как ранее фараон приблизил их к исходу из Египта. Поэтому сыновья Исраэля снова раскрыли добрую силу, приподнялись над разобщением и сумели воссоединиться. Новая система правильной взаимосвязи между ними называется вторым храмом. Речь идет не о здании, а исключительно об отношениях между людьми. Эта система продержалась какое-то время, но дурная сила непрестанно росла, и в конечном итоге они не удержались на ступени единства. Эгоизм возобладал, им не удалось компенсировать его, и снова они оказались под воздействием негатива. Упали с уровня братской любви в беспричинную ненависть. Так был разрушен второй храм. Продолжение следует. Из 727-й беседы о новой жизни 17 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Свободы воли не существует. Мнение. Последние 100 лет ученые стали соглашаться с тем, что поведение человека продиктовано причинами от него независящими, указывая на биологию и нейронные связи в мозге, либо на внешние обстоятельства, вынуждающие человека поступить определенным образом. Обнаружено, что мозговая активность начинается за 350 миллисекунд до того, как человек осознает, что нужно сделать движение. То есть все мысли, решения и действия нам на самом деле не подвластны. Если мы подробно исследуем строение и функции человеческого мозга, то сможем угадывать поведение людей со 100% точностью. Также мы видим, как изменение структуры мозга влияет на наше поведение. Обычный человек становится педофилом или убийцей после развития опухоли мозга. Это противоречит религиозному пониманию человека, которое подразумевает наличие морали. Также и обвиняемые на судах часто заявляют, что совершали преступление неосознанно. Мы наблюдаем, как неверие в свободу воли плавно перетекает из замкнутых научных кругов в общество. Из израильских специалистов можно указать на профессора философии Хайфского университета Смелянского, который тоже не верит в свободу воли. Реплика. Согласно Каббале, свободы воли в том виде, в котором она определяется человечеством, не существует. Все действия человека неосознаны, производятся им неосознанно, только затем осознаются, причем отчасти не всегда. Описано это во многих каббалистических текстах, как, например, Ахор в Экедем Цартане, в статьях Шамати и прочее. Что же зависит от человека, описанного во второй части каббалистической литературы? В принципе, вся каб-литература условно делится на две части – что зависит от Творца и что зависит от человека. А само изучение Каббалы сводится к изучению и реализации именно нашей свободы воли. Но ее возможно определить и реализовать только в мере понимания действий Творца и сопряжения своих действий с Ним, как с партнером, а смысл действий в полном понимании и связи всех действий человека и Творца – что называется слиянием.
Радиоверсия.
Айнет. Книга «Зор» без покровов. За окнами Лагбаумер. Дети собирают ветки и доски для костров. Море паломников на горе Мирон. У могилы Раби Шимона. Знать бы им, знать бы всем нам, как тесно все переплетено. Долгий путь в изгнании, возвращение к истокам, возрожденная, но раздробленная страна и пещера, в которой 10 мудрецов создавали книгу «Зор». Один лишь раз ездил я со своим учителем, Равом Барухом Ашлагом, к пещере Идра-Раба. Тогда она еще не привлекала толпы почитателей. Я вел машину, а Рабаш тихо сидел рядом. Дорога вела вверх по склону. Мы молчали. Он был погружен в себя, и я понимал, что сейчас не время задавать вопросы. В подземном сумраке пещеры его молчание как будто сгустилось. Он опустил голову, закрыл глаза и долгие минуты простоял без движения. Подойти казалось невозможным. Вокруг мерцали свечи, и снаружи он казался застывшим изваянием. Но чувствовалось, что внутри он совершает восхождение. Меня захлестнули чувства, и я потерял счет времени. Как будто перенесся на 2000 лет назад, туда, где авторы книги «Зор» вместе поднимались над миром, чтобы разглядеть его черты. Каббалистическая книга книг. Идра-Раба. Большой полукруг. Это маленькая пещера, затерявшаяся в холмистом ландшафте между горой Мирон и древним городом Цфат, на который она взирает сверху. Когда-то Раби Шимон привел сюда своих учеников, и вместе они написали книгу, таинственнее которой не сыскать. Тысячелетиями ее окружали слухи, загадки, глубокомысленные недомолвки, даже страхи. Все то, без чего не бывает настоящей тайны. Что же представляет собой эта книга? Прежде всего, Зор – это комментарий на Пятикнижие Торы и книги пророков. Раби Шимон Рашби жил во втором веке нашей эры и первым из каббалистов описал, каким образом единство и взаимное поручительство между людьми приводят в действие позитивную силу, заложенную в бесконечной природе. Один из его учеников, Раби Аба, закодировал в словах книги ее подлинную суть, духовную мудрость, объединение. Подобно многим ученым древности, Рашби пришлось утаить свои открытия, поскольку человечество еще не было к ним готово. Вот почему книга Зор была спрятана сразу после написания. А через 500 лет ее нашли арабы, местные жители. Разумеется, они не могли понять всей ценности своей находки и тем более применить ее по назначению. Вот так и вышло, что один из мудрецов Цфата однажды приобрел на базаре рыбу, завернутую в листы из книги Зор. Ошеломленный своей находкой, он скупил у арабов все, что у них оставалось, и собрал из отдельных листов книгу. Сотни лет спустя в Испании 13 века она попала к раби Моше де Леону. Правда, теперь от нее осталась лишь 20-я часть первоначального объема. Когда вдова раби Моше была вынуждена продать рукописи мужа, среди них обнаружилась книга Зор. Ее издали, и впервые она стала достоянием многих. Тайна вышла на свет. В XVI веке великий каббалист Ари написал первый каббалистический комментарий к Зор. С тех пор книга эта открылась широкой публике. Однако мостик к ее пониманию продолжил Рав Иуда Ашлаг, отец моего учителя, написавший современный комментарий под названием «Сулам» — «Лестница». Благодаря ему каждый человек может понять, о чем говорит книга Зор. Главная тайна Зор. Ни одна книга не сравнится с Зор по заложенной в ней духовной силе. Не случайно раби Шимон собрал 9 учеников, вместе соединившись в единое целое. Они создали духовную модель 10 сферот, через которую Рашби мог проводить свет Зор вниз, к миру. Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе, неразлучны. Поначалу кажется, что они воюют между собой, готовы погубить друг друга. Но затем они возвращаются к братской любви. Книга Зор, глава Ахараймот. Стараясь объединиться в любви, под огнем взаимной ненависти и барьерами разобщения, товарищи плетут общую сеть взаимосвязи, чтобы через нее протекал высший свет. Зор аллегорически описывает сотни тысяч форм этой связи в отношениях между членами группы, решившись соединиться как один человек с одним сердцем. Группа Раби Шима написала только о главном – о братстве людей, как воздух для дыхания. При написании книги Зор ее авторам было ясно, что она предназначена не для их эпохи, а для будущих времен, когда человечество достигнет точки невозврата. Иными словами, когда лютая ненависть и непримиримый раскол вызовут тяжелейшие страдания, вплоть до мировых войн, причем две не предел – каббалисты предупреждают, что, возможно, третье и даже четвертое, если современные тенденции сохранят силу. Мы стремительно приближаемся к тому перепутью, на котором порывы к уникальности и отчаянная нужда в целостности потребуют от нас совместить эти полюса. Человеческая природа и природа в целом, веление эгоизма и веление времени, нам придется подняться над ними и примирить их. Для этого и нужна каббала. С помощью книги Зор мы можем постепенно привлекать свет, позитивную силу единства, которая позволит нам восходить по лестнице вверх, поднимаясь над бедами и проблемами, чтобы именно там, на общей территории, правильно выстроить наши отношения. Сказано об этом: все преступления покроет любовь. Вот о чем напоминает праздник Лагбаумер. Дети готовят костры, взрослые едут на гору Мирон. Или не едут, ведь все мы разные. Но все мы можем собраться вместе и, поднявшись над своими конфликтами, открыть книгу Зор и воспользоваться ею как руководством по объединению. Лестница уже поставлена, методика создана и ждет нас. С праздником!
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.